Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». День поминовения или День Победы? Почему американцы не празднуют победу, а поминают погибших? Американцам чужд культ победы? Культ победы или культ войны? Какую роль День Победы играет в политическом инструментарии Владимира Путина? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с политологом из университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым и историком Юрием Ферштинским. Президент США Дональд Трамп своим указом провозгласил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. В своей прокламации президент подчеркнул особую роль, которую сыграли американские военнослужащие в победе над Германией и Японией. Без жертв, принесенных нашими американскими солдатами, эту войну нельзя было выиграть, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе. Мы возобновляем нашу приверженность обеспечению безопасности, процветанию, свободы Америки и всего мира, говорится в документе. Право устанавливать национальные праздники принадлежит Конгрессу, поэтому решение президента, по большому счету, жест символический. Тем не менее, президент Трамп пытается утвердить новую традицию. До сих пор годовщина окончания войн была для американцев не поводом для торжеств по поводу победы, а прежде всего поводом для поминовения павших. Почему ни победа над Германией, ни победа над Японией широко не отмечаются в Америке? Вопрос Эрику Ширяеву.
Америка никогда не испытывала серьезных военных действий на своей территории. Ну, вспомним американскую революцию, это 18 век. Вспомним гражданскую войну, но гражданская война – это событие трагическое. Здесь нечего отмечать, нечего праздновать. На юге есть памятники боевым генералам, которые сохранились еще на севере. Практически ничего нет такого. Нападение на Пёрл-Харбор в 1941 году, в декабре, основные такие события, которые связаны с боевыми действиями. Поэтому, говоря просто, коллективной памяти этой не осталось. Традиция американская тоже играет здесь роль, потому что основные праздники уже устоялись. Основной – это День Благодарения. Рождество, 4 июля, может быть, такой основной патриотический праздник – День Независимости. Остальные праздники – и День Ветеранов, День Открытия Америки, День Труда – как-то даже не замечается. Отсутствие опыта военных действий на территории США, отсутствие мобилизационного закона, только во время войны правительство имеет право мобилизовывать мужчин. Тот факт, что только 1% американцев служит добровольно в армии, во флоте, в ВВС, в морской пехоте, указывает на то, что празднование победы, которая была во Второй мировой войне, является далеким событием, которое не затрагивает коллективной памяти и даже памяти индивидуальной американцев.
Эрик, интересно, что то, что можно назвать американским эквивалентом Дня Победы, День Поминовения, возник не по инициативе победителей в гражданской войне, а по инициативе проигравших, оплакивавших своих убитых.
Совершенно верно. Потом это включило в себя другие события, и Первую мировую, и Вторую мировую, Корейскую, Вьетнамскую и другие военные операции. Но они все проходили далеко. Да, есть еще, конечно, день высадки американцев, называется D-Day, в Нормандии, но это проходит очень незаметно. Да, есть день капитуляции Японии. Тоже можно пропустить запросто большинство американцев, потому что кроме 1-2 репортажей средств массовой информации, что это не отмечается. Хотя жертвы, конечно, были там большие. День памяти или поминовения – это последний понедельник мая. По вопросам общественного мнения, большинство американцев помнят об этом дне как начало отпусков, летних отпусков.
Как вы объясняете отсутствие традиций больших военных парадов в Соединенных Штатах, традиции демонстрации военной мощи? Ведь здесь совершенно нет парадов, когда по площадям проходят танки или межконтинентальные ракеты. Нет воздушных парадов.
Большинство американцев во все годы развития страны очень-очень подозрительно относятся к сильному государству. Армия, флот – это символ государства над народом. То есть демонстрация силы – это демонстрация силы тех, кто имеет власть. Это американцы очень не любят. И потому, ведь у нас существует вторая поправка Конституции, которая позволяет американцам держать оружие. Почему? Потому что это изначальная, вот, фундаментальная американская черта, что если государство, правительство начинает конфисковывать вооружение, начинается диктатура. И любое правительство знает, что люди вооружены. Это фундаментальная культурная черта. Не замай, не подходи, не тронь. Гордость существует, конечно, мы смотрим общественное мнение. Уважение существует у большинства к вооруженным силам. Но вот демонстрация такой силы, мы вам покажем сейчас, кузькину мать, сотрем в пепел всех. Такого нет и не было. Поэтому демонстрация силы, она, я думаю, что будет смотреться не очень положительно большинством американцев. Хотя Трамп заявил о том, что вот, может быть, надо восстановить такое. Но это не будет особенно принято с воодушевлением большинством американцев.
Еще один заметный американский парадокс заключается в том, что память о Второй мировой войне в Соединенных Штатах затмевается памятью о Вьетнамской и даже Корейской войне. Ведь мемориал в память о погибших во Второй мировой войне в Вашингтоне был открыт лишь в 2004 году, через 20 лет после мемориала погибшим во Вьетнамской войне.
Мы вырастали с таким понятием в Советском Союзе, как я помню, как мальчик, что в каждой советской семье кого-то потеряла. Действительно так. В Америке по-другому ведь. Хотя число ужасно большое, 300 тысяч погибшими только. Но нет такого личного фактора. Да, Корейская война была ужасная. И, говорим, десятка тысяч погибших. Но тоже была неизвестная война, потому что вот New York Times публиковала статьи по поводу войны в Корее на четвертой полосе, на четвертой странице. Американцы мало что знали. И тем не менее, общественное мнение повернулось против войны уже к окончанию войны, к 1953-1954 году. То есть без личного такого следа в американских семьях, конечно, отношение другое. А Вторая мировая война – это было очень давно. Здесь в Вашингтоне у нас огромный вьетнамский мемориал с именами всех погибших. Там 56 тысяч человек погибло. Корейский мемориал. А вот мемориал Второй мировой войны как-то, вот хотя он присутствует, но как-то он затерян, как музейный экспонат.
Эрик, а как американцы относятся к участию Соединенных Штатов в войнах и конфликтах? Ведь Америка вела их немало.
По опросам общественного мнения уже практически 50 лет американцы поддерживают военные действия, но если они оправданы, первое, то есть они являются морально оправдываемыми. То есть защита интересов союзников, защита собственных интересов и тому подобное. Если же есть какой-то намек на то, что война является не необходимой и неоправданной, общественное мнение резко меняется. Общественное мнение очень интересно. Это не пустые слова. Я это делал исследование с моими коллегами. На примере практически 40 ситуаций, больших и маленьких, когда Америка принимала военных действий, начиная с 1941 года. Около 40 таких было военных конфликтов. Подавляющее большинство из них проходило при поддержке общественного мнения американского. И в тех случаях, когда поддержки не было, подавляющее большинство американцев, военных действий не было. За редким исключением. То есть есть поддержка решительных действий, военных действий, но если они оправдываются, и еще второй важный фактор, начинается уже с 70-х годов примерно, это поддержка других стран. Мы в одиночку не действуем. Если наши европейские братья и сестры, британские, французские, канадские с нами, мы идем все вместе. Видим особенную поддержку военных действий США в Кувейте в 90-91 годах тогда. Была массовая коалиция, в том числе и Советский Союз примкнул морально к этому. Была поддержка действий Америки в Боснии и Югославии, когда была солидная поддержка. Была поддержка атаки на Ливию в 2011 году. Люди забывают, что это была не Америка и НАТО, это была еще Арабская лига. Это была Египет, Саудовская Аравия. Они бомбили Ливию тоже. И тоже была поддержка общественного мнения. Недолго это было. Такие случаи указывают, что милитаризм может существовать. Но какой бы конфликт мы ни взяли в Америке, общественное мнение разделяется. Редкие исключения. В 1941 году, в декабре, когда было за 90% необходимо японцам ответить со всей силой, и в 11 сентября 2001 года. Может быть, такое было и во время Первой мировой войны, но просто тогда социологи не участвовали в вопросах общественного мнения, и они были неточными тогда. Милитаризм, он сплачивает нацию, объединяет нацию. Мы видим историю Советского Союза, историю Германии, Японии и тому подобное. А вот в либеральной демократии, как является США, допустим, Канада или Франция, это не нужно. Сила нашего общества здесь заключается в том, что полно несогласных. Мы решаем вопросы, может быть, не совсем цивилизованно часто, но дебатируем, разбираемся, ошибаемся. Любой конфликт возьмем, любую военную операцию мы видим большое количество несогласных с этим тоже.
А как вы думаете, какие чувства у американцев может вызвать этот парад победы в стране, ведущей агрессивную войну против своего соседа?
Откровенно скажем так. Американцы будут смотреть, качать головой, что же происходит. Опять-таки маршируют гусиным шагом, куда-то все приведет.
Почему масштаб празднеств по поводу победы 80-летней давности в России не сравним с масштабом церемоний в других странах? Вопрос Юрию Фельштинскому.
Связано это, конечно же, с тем, что для Советского Союза победа над фашистской Германией стала единственным положительным моментом советской истории. Вот если посмотреть на историю Советского Союза с 1917 года, ничего хорошего эта страна никому в мире не принесла. И единственное положительное, что можно сказать о Советском Союзе, это то, что Советский Союз в силу обстоятельств, хочу подчеркнуть, стал участником битвы за поражение нацистской Германии. Потому что с 1939 по 1941 год Советский Союз был союзником Германии и помогал Гитлеру биться с Англией и Францией. А вот после 22 июня, из-за того, что Гитлер напал на Советский Союз, вынужден был стать союзником Великобритании, а затем еще и Соединенных Штатов. Этот день действительно стал праздником, потому что тут совпали интересы правительства и народа. В каком-то смысле понятно отсутствие этого праздника такого, как яркого и отмечаемого в Соединенных Штатах, потому что Соединенные Штаты приняли участие в разгроме нацизма, но освобождать Соединенные Штаты от нацизма не пришлось, потому что нацизм был исключительно европейским явлением. Дональд Трамп объявил 8 мая праздником и освобождением, соответственно, подчеркнув, что в этот день Европа была освобождена от нацизма, подчеркнув, что Америка сыграла ключевую роль. Заявление абсолютно справедливое, не очень справедлива была реакция российского руководства. Никакого преувеличения в заявлении Трампа в данном случае не было. Америка действительно и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну сыграла ключевую роль. До вмешательства Америки эта победа была, будем откровенны, неочевидна. И наоборот, в день, когда Америка входила в войну, и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну, стало понятно, что теперь победа не за горами, хотя это всегда был вопрос времени.
Мы вернемся к разговору с Ариком Ширяевым и Юрием Ферштинским. Оставайтесь с нами.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы. День поминовения или День победы?» Мои собеседники Эрик Ширяев и Юрий Фельштинский. Юрий, коль зашел у нас разговор об американском вкладе в победу, мне вспомнились мемуары Никиты Хрущева, в которых он, по его словам, цитирует Сталина. А Сталин признался, что без американской поддержки Советский Союз не выиграл бы войны.
Я с этим согласен, с поправкой на то, что нам, историкам, не разрешено использовать сослагательные наклонения. Разумеется, это утверждение нельзя как бы доказать. Скажем так, но и роль Соединенных Штатов в войне, и уровень американской, ну и английской тоже, но в основном это была американская помощь, американской помощи Советскому Союзу, не стоит недооценивать. Даже если говорить просто о помощи союзников Советскому Союзу в войне, она была глобальной. То есть на уровне цифр 12% всех самолетов было самолетами союзников, 10% всех танков, Т-34 делались из английской брони, финансовая помощь была на уровне 9,5 миллиардов долларов, ну тогда доллары были другие, эти миллиарды, это были очень большие деньги. Поэтому Советскому Союзу помогали всем миром. Из Монголии возили рогатый скот и лошадей. Советский Союз не производил грузовиков и джипов. Все грузовики и джипы в советской армии были американские.
Это, кстати, особо упоминает Хрущев в своих мемуарах. Он пишет о том, что без американских грузовиков было бы невозможно перемещать артиллерию. Кстати, большинство пусковых установок «Катюш» устанавливалось именно на грузовиках «Студебекер».
Совершенно верно. На уровне самолетов это 18 700 самолетов, 10 800 танков, 9 600 орудий, 2 миллиона тонн нефтепродуктов, 44 с лишним тысяч металлорежущих станков, 1860 паровозов, 11 300 платформ, 500 тысяч тонн больше, на самом деле, цветных металлов, более 172 тысяч тонн кабеля. И так далее, и так далее, и так далее. И помощь была огромной, ну и само участие Соединенных Штатов, безусловно, сыграло роковую роль в этой войне. Другое дело, что Трамп, я думаю, напомнил Европе об этой победе Соединенных Штатов для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что Америка – страна великая, еще раз напомнить Европе, что без помощи Соединенных Штатов Европа не смогла бы избавиться от фашизма. Что, я думаю, соответствует действительности, хотя, подчеркиваю, доказать это, конечно же, довольно сложно. Но Трамп сделал это еще и потому, что ему предстоит серьезный бой с Европой из-за тарифной политики, которую он планирует проводить. И из-за борьбы с Европой как с рассадником либеральной демократии. Поэтому, я думаю, Трамп и посчитал не лишним напомнить европейцам о том, что 8 мая – это еще и американский праздник. А с другой стороны, я думаю, его на это спровоцировал Путин, потому что Трамп не мог не заметить, как Путин в пропагандистских, пиарных, политических целях вполне успешно использует праздник 9 мая. Ну, другое дело, что Путин это делает традиционно, это всегда делалось в Советском Союзе, но Трамп, наверное, на это обратил внимание только вот сейчас в связи с разгоревшейся риторикой, дискуссией, да, с одной стороны, из-за подготовки России к празднованию 9 мая, а с другой стороны, из-за того, что именно в последние дни украинская армия пытается активизировать свои воздушные налеты на Москву, чего она все эти годы не делала.
Юрий, немало комментаторов, критиков Кремля, пишут о том, что культ победы, они, правда, используют уничижительный термин «победобесие», внедряемый в общественное сознание Кремлем, это в действительности культ войны, служащий совершенно определенным политическим целям российских властей. С вашей точки зрения, чего пытается добиться Кремль, делая такой мощный акцент на события 80-летней давности?
Ну, я думаю, что культ войны, может быть, Путину не обязательно нужен, потому что эта война поддерживается населением, но скорее в том плане, что это население безропотно в этой войне участвует. Это не тот случай, как мне кажется, когда возможность для государства и правительства вести войну или не вести войну зависит от поддержки населения. Путин не нуждается в этой поддержке, он нуждается в отсутствии противодействия этой войне. Это отсутствие достигнуто, оно достигнуто благодаря открытым границам и тому, что те люди, которые активно не хотят в этом участвовать и активно не хотят быть причастными вот к тому, что происходит, эмигрировали из России. И отсутствие противодействия достигнуто тем, что некоторое относительно незначительное количество людей, которые не захотели эмигрировать, а с другой стороны отказываются безропотно участвовать во всем происходящем, пошли на конфликт с властью и сели в тюрьму. Но число этих людей относительно небольшое в том плане, что Путину, как Сталину, не нужно было прибегать к террору, закрывать границы и таким образом добиваться отсутствия противодействия. Пропагандистский эффект во Второй мировой войне, ну, был необходим, пропагандистская деятельность была необходима, потому что у Сталина было желание объяснить народу, почему фашизм – это плохо, или Гитлер – это плохо, почему с ним надо бороться. Путин это делает через пропаганду на автомате, этим занимаются его пропагандисты уже там 2012 год, если отсчитывать от 2014 года. Но на самом деле сейчас уже, как мне кажется, необходимости вот в этой пропагандистской деятельности особо нет, потому что население и так безропотно выполняет все указания правительства. В большей степени, я думаю, Путин этот парад проводит для себя, буквально лично для себя. Вот ему приятно, что вот он проведет этот парад, что приедут какие-то международные лидеры. Лидеры, прямо скажем, кроме руководителей Китая, все достаточно маловажные, зависимые от Путина. Некоторые из них в буквальном смысле куплены российским государством. Единственный серьезный политический деятель, приехавший в Москву, это Си Цзиньпин. И, конечно, отчасти, я думаю, это сделано в пику Соединенным Штатам и Трампу, который достаточно публично пытается сейчас высечь Китай по экономическим вопросам, ввести высокие тарифы. Из этого не следует, конечно же, что Америка не договорится с Китаем по экономическим вопросам, но из этого следует, что Китай демонстрирует и Трампу, ну и чуть-чуть в меньшей степени Европе, что они не стесняются своей поддержки Российской Федерации. Для России Китай сейчас единственный серьезный союзник, и экономический, и политический.
Вы говорите, что для Владимира Путина этот парад победы – повод, чтобы получить, так сказать, личное удовольствие. Но ведь с другой стороны, властям приходится закрывать московские аэропорты, отключать сотовую связь в Москве 9 мая. Ситуация, в общем-то, унизительная для российского лидера.
Я давно говорил, что эта война не остановится, если Украина не будет наносить удары по Москве. Так устроена Российская Федерация, что там есть только один город во всей стране. И абсолютно все, вся жизнь страны сосредоточена в этом городе. И если продолжать ту политику, которая была, которая поддерживалась дружно и Европой, и Соединенными Штатами, и которая заключалась в том, что Россия ведет войну в Украине, но Украина при этом не наносит ударов по Российской Федерации, то в таком формате Путин может вести войну вечно. Что мы, собственно, и видим, потому что, опять же, начиная с 2014 года, это уже 2012 год, начиная с 2022, это 2024 год. Нет никаких причин у Путина останавливать эту войну, если эта война ведется вот таким правилом. Только недавно, только после того, как Байден проиграл уже выборы Трампу, хотя еще оставался президентом, он дал разрешение украинцам использовать западное оружие для нанесения ударов по территории Российской Федерации. До этого Украина имела право использовать западное оружие только для нанесения ударов по своей собственной оккупированной территории, например, по Крыму. А специально было оговорено Байденом, что Украина не будет наносить ударов по Москве. Я думаю, что то, что происходит сейчас, это пересечение, ну, я бы назвал это последней красной линией, которую навязывает Россия всему цивилизованному человечеству. Сейчас Украина, вот уже последние дни, пытается дотянуться до Москвы. Если она дотянется до Москвы, то я думаю, что война действительно достаточно быстро закончится. Это, конечно, будет для Путина унизительно пригласить иностранных гостей и не обеспечить им безопасность на 9 мая. Но дело не в унижении. Дело в том, что Путин реально не может воевать, если Москва подвергается удару. Война для России теряет смысл.
Как вы, Юрий, думаете, чем оправдывают свое появление на военном параде в стране, ведущей агрессивную войну, лидеры нескольких стран, приехавшие в Москву, в том числе глава Китая?
Риторика, которую использует Российская Федерация, ну, она нам известна с первых дней войны, о том, что Россия занимается денацификацией Украины. Ну, на самом деле, как мы прекрасно понимаем, если в Европе есть сегодня режим, похожий на фашистский, то это прежде всего Российская Федерация. Причина, по которым мировые лидеры, те, которые приехали в Россию, они известны. Это российские деньги. К Китаю это, конечно же, не относится. Китай это сделал и делает по совсем другим соображениям, по тем же соображениям, по которым Китай в российско-украинской войне встал на сторону России. Это не сразу стало понятно. Многие надеялись, что Китай будет, по крайней мере, нейтрален. Китай мог остановить эту войну в 24 часа. В любой момент, да и сегодня он может остановить эту войну в 24 часа. Все, что для этого должен сделать Китай, это шепнуть на ухо Путину, даже не нужно официально этого заявлять, что Китай начнет поддерживать Украину в российско-украинской войне. Но Китай, как мы видим, делает прям противоположное, потому что Китаю выгодна изоляция России от Европы. И с каждым днем этой войны Россия изолирует от себя, от Европы, и сегодня, и на долгие годы, все больше и больше и больше. И это, конечно же, дает Китаю возможность втянуть Россию в свою орбиту, причем в достаточно одностороннем порядке. Вот это та причина, как мне кажется, по которой Китай, ну, несколько провоцирует Россию на антизападные шаги. То есть Китаю вроде бы и делать-то ничего не нужно, чтобы при этом пожинать плоды российской войны в Украине и разрыва отношений между Россией и Европой.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. День поминовения или День Победы. Моими собеседниками сегодня были политолог Олег Ширяев и историк Юрий Фельштинский. Слушайте «Американские вопросы» на сайте «Свободы», на канале «Радио Свобода» в YouTube на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода». Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.